Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Откройте, пожалуйста, книгу Бытие, 24 главу. Известному древнегреческому философу Сократу принадлежат такие слова в отношении брака. Он давал такой совет о браке. Он говорил: «Обязательно женись. Если тебе достанется хорошая жена, ты станешь безмерно счастлив. А если плохая, то станешь, как я, философом». И это тоже хорошо, говорил он. Напомню, что мы с вами изучаем книгу «Бытие», и мы дошли до 24 главы, где как раз подробно разбираются вопросы брака. В этой главе рассказывается, как Авраам организует брак для своего сына Исаака. Мы с вами, разбирая 24 главу, дошли уже до 28 стиха. До этого мы успели рассмотреть следующие принципы. Позвольте верующим родителям участвовать в выборе спутника жизни. Второй принцип. Ищите человека, который верит в Господа. Третий принцип. Не жертвуйте ради брака Божьим благословением. Четвертый принцип. Молитесь о незримом Божьем водительстве. Это то, что мы успели обсудить уже до сих пор. И сегодня нам предстоит закончить изучение 24 главы книги Бытие и разобрать оставшиеся несколько принципов. Принцип законности, принцип согласия и принцип отделения. Давайте поговорим о них. Принцип законности. Я надеюсь, вы успели открыть 24 главу книги Бытие. Мы будем читать с 28 стиха. Девица побежала и рассказала об этом, о том, что только что произошло, о том, как она увидела слугу Авраама и обо всем их разговоре. Рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, где они встретились. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей, а как раз слуга Авраама только что подарил ей эти драгоценности, и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мною этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал: „Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов“. И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: „Не стану есть, доколе не скажу дело своего“. И сказали: „Говори“. Он сказал: „Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим“. И дальше в следующих стихах он пересказывает все то, что мы до этого уже читали в 24 главе, практически слово в слово повторяя, какое поручение дал ему Авраам, и как он шел, и как Господь привел его к этому месту, и как он помолился, и как Господь ответил на его молитву, и как он встретился с Ревеккой. И дальше посмотрите на конец 47 стиха. В конце 47 стиха он говорит: «И я дал ей серьги и запястья на руки ее». И дальше с 48 стиха продолжим читать. «И преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, Господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево, то есть пойду искать, если вы ответите отказом в каком-то другом месте». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревекке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки». И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Мы видим из этой истории, что слуга Авраама не пренебрегает принятыми в обществе законными обычаями. В частности, обычаями, связанными с обручением. Он мог бы просто прийти и сказать: «Ну вот так и так меня послал мой господин Авраам, отдадите ли вы Ревекку и ждать, просто ничего не делая, стоя на этом месте, ждать их решения и настаивать на этом, и, может быть, всячески подталкивать их к этому решению и говорить, ну, отдайте Ревекку, я отведу ее, она станет женой Исаака. Но он поступает не так. Он не упрощает этот процесс, не срезает углы. Он соблюдает все те обычаи, которые были в тогдашнем обществе приняты в связи с браком. Эти формальности делали брак законным в глазах людей. Отсюда мы можем взять такой принцип, принцип законности. Брак должен строиться по законным основаниям. Какие же были обычаи брака в древности на Ближнем Востоке? Процесс бракосочетания тогда включал два этапа. Это обручение и брачный пир. Обручение и брачный пир. Два этапа бракосочетания. И обе фазы брака упоминаются, например, в рассказе о рождении Иисуса Христа. Наверняка вы много раз читали эти слова. В Евангелии от Матфея 1:18 говорится: «По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они». Слышите? Два разных слова, две разных фазы брака. «По обручении», но прежде, нежели они сочетались. То есть после того, как состоялся первый этап брака, обручение, но до того, как состоялся второй этап брака, сочетание или брачный пир. Давайте, чтобы нам легче было представить себе, как это все происходило и что это были за обычаи, давайте представим себе какого-нибудь древнего молодого человека, ну, древнего не в том смысле, что дряхлого, а того, который жил много тысяч лет назад, во времена Авраама, Исаака. Как бы нам его назвать? Ну, давайте назовем его для простоты Иваном. Не против? Все Иваны здесь присутствующие, не обижайтесь, пожалуйста. Эта история не про вас, это история про вымышленного Ивана. Так вот, представим себе древнего Ивана, который собирался жениться на древней Марье. Их путь к браку был бы таким. Первый этап обручения включал бы в себя следующие вещи. Во-первых, сваты. Иван направил бы в дом невесты сватов. В роли сватов могли выступать родители, другие родственники или слуги. Авраам в данном случае направляет своего слугу, который должен был бы посватать невесту для его сына Исаака. После этого, после того, как Иван найдет себе сватов, направит их к невесте, через этих сватов он должен будет уплатить выкуп. Он должен был обязательно уплатить выкуп. Выкуп – это плата за невесту. Но только пусть у вас при слове «выкуп» не строятся всякие картины нашего современного русского сватовства, да, и выкупа, церемонии выкупа, которая на самом деле выглядит очень смешно, очень легко проходит и чаще всего является простой формальностью. Ну, если жених и теряет что-то на выкупе, то, как правило, немного, да? Но в древности выкуп не был такой простой формальностью. Жених должен был заплатить за невесту очень большие деньги. Знаете, почему он должен был заплатить очень большие деньги? Потому что этот выкуп будет служить гарантией для невесты. Это будет ее жизненное обеспечение, ее сберегательная касса, ее пенсия на всякий случай. Если жених разведется с невестой, этот выкуп останется у нее, и он должен будет содержать ее много лет. Так что это была очень большая сумма. Обычно сумма выкупа была эквивалентна нескольким годам заработной платы. Однажды мне довелось побывать в Иордании. Вы знаете, что это страна неподалеку от Израиля, к востоку от Израиля, и там до сих пор очень многие древние обычаи сохранились, потому что это страна мусульманская, это королевство, и вообще достаточно такой традиционный, консервативный уклад жизни. Они сохранили многие древние обычаи. И вот когда я был в Иордании, мне довелось разговориться с шофером, который нас там подвозил. Оказалось, что он как раз недавно женился. Когда он узнал, что я по первому образованию педиатр, да к тому же из России, врачи из России еще не успели там напакостить, наоборот, себя хорошо зарекомендовали. Вот, и поэтому он сразу же бросился у меня расспрашивать в отношении своего новорожденного ребенка и разговорился. И вот что я от него узнал. Оказалось, что он как раз недавно женился. Он рассказал, что он долго не мог жениться, потому что много лет копил на это деньги. И при этом у него была не самая малооплачиваемая профессия. Он был шофером около границы, который очень много зарабатывал на туристах. И он много лет был вынужден копить деньги, чтобы скопить сумму, необходимую для выкупа невесты. Что происходит в случае с Авраамом? Слуга Авраама дает Ревекке сначала очень дорогие подарки. Она получила подарки от Авраама, Ревекка получила подарки на сумму 10,5 сиклей золота. Посмотрите на 22 стих. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота. Это была очень большая сумма, очень дорогие золотые украшения. Далее, если родственники невесты и сама невеста вели переговоры, и переговоры прошли успешно, то дополнительно к сумме выкупа жених должен был передать еще какие-то дары. Выкуп стоимостью в несколько лет зарплаты – это лишь одна часть истории. А плюс к этому нужно было дать еще дары. Подарки были как бы благодарностью, это тоже драгоценные подарки, они были благодарностью самой невесте и родственникам невесты за то, что семья согласилась на бракосочетание. Закон Хаммурапи, вы наверняка слышали об этом древнем кодексе законов, содержал такое условие. Если брачный договор впоследствии будет расторгнут, то семья невесты должна будет возвратить все эти подарки в двойном размере. Это примерно как сейчас, тоже, когда люди заключают договор какой-то, они пишут договор о залоге, да? Вот это тоже своеобразный залог такой был. И если бы родственники невесты потом вдруг передумали, они должны были бы вернуть не только эти драгоценные подарки, но и вернуть их в двойном размере. Поэтому в интересах жениха было сделать подарки очень дорогие, чтобы им не захотелось их возвращать. И вы видите, как разгорелись глаза у Лавана. Когда Лаван, брат Ревекки, увидел, какие дорогие подарки слуга Авраама сделал, он сразу же захотел свою сестру выдать замуж. Так что стратегия в данном случае сработала. Далее обговаривалось приданое. Со стороны Марьи, со стороны невесты, в семью Ивана направлялось приданое. Это что-то, что войдет как благодарность с другой стороны в семью жениха. Какое именно приданое было дано Ревекке, нам не сообщается, но как минимум мы знаем, что с ней направились несколько служанок. Как минимум служанки, а это тоже была ценная собственность, так сказать, это тоже, как минимум это составляло ее приданное, часть ее приданного. Кроме того, на этом первом этапе, на этапе обручения, заключался брачный договор. Для нас сейчас это звучит немножечко странно. Кажется, что брачные договоры – это какой-то пережиток капиталистического прошлого, или это пришло к нам откуда-то с Дикого Запада, где люди друг другу не доверяют и заключают договоры. Но на самом деле брачные договоры уходят корнями в древнейшую историю человечества. И в древности на Ближнем Востоке при вступлении в брак обязательно заключали брачный договор. Этот договор мог быть письменным или устным. Очень часто он был письменным, и многие примеры таких письменных договоров археологи откопали в грязи. В земле, где они вели раскопки, сохранились глиняные таблички, и когда эти таблички расшифровывали, оказалось, что это тексты брачных договоров. Как правило, в подобных документах было прописано, что отец невесты послал такое-то приданое в дом такого-то человека, ее свекра, для такого-то человека – ее сына. Вот такая была стандартная форма брачного договора. Там обговаривалось и выкуп, и цена выкупа, и цена приданого. Зачастую обговаривались дополнительные условия, что делать, если не родится наследник, как поступать в других случаях, в течение скольки лет молодой муж, новоиспеченный муж не имеет права брать себе вторую жену и так далее и тому подобное. Вот все такие вещи обговаривались в этом письменном договоре. Был ли составлен письменный договор в данном случае, в случае Ревекки и слуги Авраама, мы не знаем. Может быть, они обошлись и устным договором, но в древние времена устный договор при свидетелях имел точно такую же силу, как и письменный. Итак, когда все детали выкупа и приданого были согласованы, и когда брачный контракт был составлен, обручение считалось совершившимся. Не правда ли, молодые люди, девушки, молодежь, не правда ли вы рады, что вы не живете 4000 лет назад, во времена Авраама? Все было намного сложнее с обручением и выкупом, и денег вам нужно было бы зарабатывать гораздо-гораздо больше, но сейчас у нас условия чуть-чуть полегче. Это была лишь часть бракосочетания, это лишь первая часть этого процесса, первый этап, как мы сказали, этап выкупа или обручения. Вторая часть брачной церемонии – это сочетание, которое начиналось с брачного пира. Но важно отметить один момент. Еще между этими этапами невеста уже считалась не просто невестой, как в нашем представлении, в нашей культуре, которая ни к чему не обязана, она уже считалась женой. А молодой человек считался не просто женихом, как в нашей культуре, что мало к чему обязывает, но он считался мужем. То есть, если только состоялся первый этап, если прошло обручение, если был заключен брачный договор, то все, это уже имеет юридическую силу. И после первого этапа они считались уже мужем и женой. И если бы невеста была неверна своему мужу в этот момент, даже еще до брачного пира, то это считалось бы уже не просто какой-то прихотью, но это считалось бы уже прелюбодеянием и по древним законам наказывалось смертной казнью. Или если муж захотел бы оставить теперь свою жену, в отношении которой он уже подписал брачный контракт, то это уже считалось бы разводом, и он должен был бы написать ей разводное письмо. Помните, что произошло в истории Иосифа и Марии, Марии, матери Иисуса Христа? Помните, что после первого этапа, после обручения, но еще прежде, чем они сочетались, до второго этапа, до свадебного пира, оказалось, что Мария имеет в чреве от Духа Святого. И что Иосиф хотел сделать? Он хотел тайно отпустить ее и написать ей разводное письмо. Это было очень серьезным шагом. Это было очень большим позором, потенциальным для него. Именно по этой причине, потому что они уже считались мужем и женой, принадлежащими друг другу. Далее, вторая часть брачной церемонии – это сочетание. Он включал в себя следующие вещи. Во-первых, период ожидания. Сочетание происходило, как правило, через несколько месяцев, обычно через год в случае молодых. И весь этот период молодые не жили вместе, они оставались каждый в своем доме. Невеста оставалась, или молодая жена уже так можно сказать, оставалась в доме отца, в доме своих родителей. А жених или молодой муж оставался у себя в доме. И чем жених занимался в это время? Он собирал имущество для своей новой семьи, для того, чтобы он мог отделиться от родителей. Это важный этап. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Господь с самого начала в книге Бытие во второй главе, помните, мы это проходили давно-давно, Господь установил такой закон, что, вступая в брак, молодые должны оставить отца и мать. Они должны образовать самостоятельную семью. А как это сделать, если у них нет своего имущества? Вот как раз этот промежуток между обручением и брачным пиром, он проходил в усердных трудах. Жених много работал, и он собирал себе имущество для того, чтобы начать самостоятельную семью и отделиться. Тогда отец разрешал ему уже, если он пасет скот, то скот собирать не просто для отца, но умножать этот скот для себя. Кроме того, жених занимался постройкой дома. Если они жили в шатрах, то он шил шатер или покупал этот шатер и ставил этот шатер неподалеку, может быть, от шатра своих родителей, но это будет отдельный шатер.
Если они жили в домах, в городах, то он строил дом. Иногда пристраивал его либо сбоку к дому, либо второй этаж возводил над домом отца. И сейчас тоже в арабских странах вы можете увидеть, что очень часто дома строятся так. Первый этаж возводится, а от второго этажа торчат такие большие балки, которые уходят ввысь, и над ними ничего нет. Если вы спросите у арабов, что это такое, для чего вот эти балки торчат вверх, они скажут вам, ну это когда мой сын вырастет, он здесь построит второй этаж и будет здесь жить со своей женой. То есть этот процесс проходил, это время проходило в строительстве, в подготовке к тому, чтобы отделиться от своих родителей. Затем, когда жених уже был готов, когда он построил себе жилье, и когда он собрал себе какой-то начальный капитал, какое-то небольшое стадо скота, может быть, с которого мог бы начать самостоятельную жизнь, после этого жених готовил все к брачному пиру, отец ему в этом помогал, и жених шел за своей невестой. Чтобы взять невесту на пир, за ней обычно приходил жених в сопровождении большой свадебной процессии. Друзья жениха, люди со всей деревни собирались и шли вместе с ним. Они в это время играли на музыкальных инструментах, они громко кричали, они веселились, они всячески давали знать о том, что вот идет веселая свадебная процессия, и они идут за невестой. А как невеста могла об этом знать? Ведь раньше не было сотовых телефонов, да? Жених не мог набрать ее номер и сказать: «Дорогая, через 10 минут выхожу, готовься». Нет. Она, зачастую жившая в другой деревне, она должна была ждать каждый день. Каждый день она ждала, а не придет ли жених. И ее подружки были об этом извещены. У всех у них были уже платья, наряды наготове. И занимаясь своими делами по хозяйству, они были готовы, как только заслышат звук музыкальных инструментов, побежать на улицу и узнать, что это такое. И если это жених идет, на улицах города раздавался крик: «Жених идет!» И они бежали, и все переодевались, и брали всяческие там подсвечники и все остальное. И они шли вместе с этой шумной процессией на вторую часть брака, которая представляла собой брачный пир. Они шли уже вместе с женихом в дом его отца. Отец организовывал брачный пир, на который созывали всех дальних родственников, всю деревню, а иногда и просто чужих людей. Помните, как в притче Иисуса Христа о брачном пире? Сначала позвали тех, кого нужно, когда они отказались прийти. Клич бросили всем. Со всех уже улиц, со всех переулков стали созывать всех, чтобы брачный пир наполнился возлежащими. А у вас никакие ассоциации не возникают? Наверняка возникают ассоциации между тем, что Христос говорил, что Новый Завет говорит о взаимоотношении Христа и Церкви. Поскольку у нас, наверное, не будет другого такого подходящего случая подробно поговорить о Христе и Церкви как женихе и невесте, вот об этом образе, я думаю, что сейчас было бы самое время это сделать. Как раз история об Аврааме и о сватовстве к Ревекке предоставляет нам самую прекрасную почву для этого. Давайте кратко для себя проведем такие параллели между Христом, его отношениями с Церковью и брачными обычаями Древнего Ближнего Востока. Как мы сказали, брак включал в себя два этапа – обручение и сочетание. Так вот, обручение обязательно включало выкуп. Принес ли Христос какой-то выкуп за свою невесту? Да, Он выкупил ее дорогой ценою, отдав цену своей собственной жизни ради Церкви, ради нас с вами, дорогие братья и сестры. Далее, всей семье раздавались богатые дары. Не правда ли, когда Христос пришел, Он пришел с большими благословениями. И невеста, церковь, и израильский народ, и все, кто окружал, и все, кто рядом присутствовал в это время, они получали множество даров от присутствия жениха, потому что Он исцелял, Он кормил голодных, Он проповедовал и учил. Это было время, наполненное большими дарами. Христос, как жених, раздавал множество даров вокруг себя для всех, кто находился рядом с ним. Далее обручение включало в себя договор. А Христос заключил какой-то договор? Да, Он заключил с нами завет. Это завет, согласно которому Он обязуется взять нас, как невесту, в жены. То есть Христос обязуется взять к себе свою церковь. Он обязуется хранить верность своей церкви. Он обязуется обязательно прийти за церковью и взять ее в единство общения с собою. Христос заключил с нами надежный договор. Но еще мы с вами говорили, что после того, как это произошло, заключен договор, принесен выкуп, розданы дары, брак уже считается фактически официальным. То есть невеста и жених уже считаются, они, конечно, их можно продолжать называть женихом и невестой, но они уже считаются принадлежащими друг другу. То есть в определенном смысле, хотя они еще не живут вместе, но их можно уже назвать мужем и женой. И если только кто-то из них захочет выйти из этих отношений, то уже потребуется разводное письмо. Все будет очень-очень серьезно. И если кто-то из них нарушает верность этим отношениям, то это уже клеймится клеймом прелюбодеяния. Поэтому, дорогие друзья, хотя Христос еще не пришел за нами, и хотя еще не состоялся брачный пир, но церковь, верующие в Иисуса Христа, вступившие с Ним в завет, заключившие с Ним этот брачный договор, они должны хранить верность своему жениху. Церковь должна хранить верность Иисусу Христу, и если она только будет заигрывать с другими богами, с идеями и философиями мира сего, то она будет виновна в нечистоте и в прелюбодеянии. Далее, невеста ожидает второго этапа бракосочетания, то есть брачного пира. И вот этот период ожидания она должна ждать каждый день. Как раньше не было сотовых телефонов, мы с вами сказали, да? Невозможно было заранее предупредить. Так и сейчас Господь не решил дать нам точный день, когда Он придет. Он не захотел сообщить нам точную дату и час, чтобы мы расслабились, ничего не делали, а только вот в этот день подготовились. Нет, невеста в древнем мире должна была ждать каждый день жить ожиданием, каждый день готовить себя, каждый день беречь свои свадебные одежды, каждый день быть готовой, что жених в любой момент может за ней прийти. Не правда ли? Точно так же и мы с вами должны жить. Мы должны жить в ожидании Иисуса Христа, который может прийти в любой момент неожиданно. В любую секунду может раздаться трубный зов, который будет собирать нас к себе. В любую секунду на улицах города может раздаться голос небесного посланника. «Приготовьтесь, жених идет!» Будем ли мы к этому готовы? Далее, Христос пообещал вернуться за церковью, как и жених возвращается за своей невестой. Когда жених возвращается, он берет невесту с собой. Точно так же, когда Христос придет во второй раз, Он возьмет невесту туда, где Он сам находится. Библия называет это восхищение церкви. Христос восхитит церковь к себе, возьмет ее с собой. И после этого что будет? Брачный пир. Библия содержит несколько указаний на брачный пир. И в Евангелиях Христос рассказывает эту притчу о брачном пире. И в книге Откровения рассказывается о брачной вечере Агнца, то есть о брачном пире Иисуса Христа. В Матфея 22:2 сказано: «Царство небесное подобно человеку, который сделал брачный пир для сына своего». Дорогие друзья, Царство небесное подобно человеку, который сделал брачный пир. Наше состояние, наше пребывание в Царстве Небесном сравнивается с ожиданием брачного пира, с приглашением на брачный пир. Итак, мы можем много взять для себя важных духовных уроков из этой истории. Но давайте вернемся от этого вопроса о Христе и Церкви, от этих духовных параллелей. Давайте вернемся к нашей истории с Авраамом, его сыном и браком с Ревеккой. Мы видим в этой истории, что брак – это институт прежде всего социальный. Некоторые люди допускают такую ошибку, говоря, что брак – это институт исключительно духовный. Нет, это неправильно. Конечно же, брак – это институт духовный, и, конечно же, он обязательно включает в себя духовный компонент. И мы много раз об этом говорим, и говорили, и будем говорить. Но неправильно думать, что брак – это институт исключительно духовный. Нет, брак – это институт прежде всего социальный. И без социального компонента не может быть и духовного. Что я имею в виду? Если бы брак был институтом исключительно духовным, то у неверующих людей по определению не было бы браков. Но ведь это не так. Если бы брак был институтом исключительно духовным, то к людям, которые сожительствуют вместе, и к неверующим людям, которые расписались в ЗАГСе, мы относились бы абсолютно одинаково. И те, и другие вне брака. Но так ли это? Почему мы так выступаем против сожительства? Почему мы настаиваем на необходимости брака? Потому что у неверующих людей, которые абсолютно не верят в Бога и не приходят в церковь, брак есть брак. Брак имеет силу. Брак заключается. И Бог смотрит на это как брак, а когда люди не расписываются как на сожительство, на прелюбодеяние, на небрак, есть большая разница, когда люди заключают, соблюдают законные формальности, заключая брак, и когда люди не соблюдают законные формальности. Кто-то скажет, да подумаешь, печать в паспорте, разве что-то от этого меняется? Да, меняется. Меняется та ответственность, которую берет на себя человек. Если человек не готов даже печать в паспорте поставить, то что он за жених или что она за невеста? Она вообще никакую ответственность на себя не берет. Перед людьми они просто вот как встречаются люди на улице и живут друг с другом. Они просто живут в любодеянии. Это грех, но это не брак. Другое дело, если люди соблюдают законные формальности, принятые в обществе. В те времена, какие были формальности, мы с вами обсудили. В наши времена мы сами прекрасно знаем, то есть когда люди идут и регистрируют свой брак в законном органе, в органе, установленном в нашем государстве, законном органе, да, в ЗАГСе, то это коренным образом меняет отношение к их совместному проживанию. Если они не делают этого, то это не брак, это грех. Если они делают это, то это не грех, это брак. Поэтому очень важно соблюдать законные формальности. И когда мы в церкви, например, проводим бракосочетание, мы в первую очередь спрашиваем, расписались ли люди, выполнили ли они законные формальности, принятые в нашей стране, в нашей культуре, в нашем обществе. Если они не готовы выполнить эти формальности, то мы не будем их сочетать браком в церкви, не будем молиться об их благословении. Потому что они не выполнили важнейшего условия. Их брак незаконный в глазах государства и незаконный в глазах людей. Почему он должен быть законный в глазах церкви? Нет. Очень важно соблюдать законные формальности. Следующий принцип, который нам нужно разобрать, это принцип согласия. Мы на нем не будем подробно останавливаться. Посмотрите с 54 стиха. «Когда же встали поутру, то раб сказал, отпустите меня к господину моему. Они сказали, да нет, оставайся. И после этого... когда он настаивал на том, чтобы идти, 57 стих. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревекку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? И она сказала, пойду. Писание подразумевает, что брак должен строиться на согласии. Хотя очень часто мы читаем о том, как родители участвуют в организации брака для своих детей, да? И мы с вами этот вопрос уже обсуждали раньше. Это хороший момент. Но это не значило, что родители поступали по собственному произволу и вообще не спрашивали ни у своего сына, отец не спрашивал, ни другая сторона у своей дочери. Может быть, когда-то такие злоупотребления были, но это были именно злоупотребления. Хотя брак организовывали родители, но они все равно спрашивали согласия у своих детей. Они это делали вместе со своими детьми. И мы видим, что в данном случае у Ревекки спрашивают, пойдешь ли с этим человеком? И когда она дает окончательный ответ, тогда они дают зеленый свет на продолжение этого брака. Один грек по имени Маркус эмигрировал в другую страну. Он хорошо говорил по-гречески, но на языке той страны, на английском языке, он плохо говорил. Там он повстречался с девушкой по имени Александра, и они очень быстро подружились, потому что она тоже знала греческий язык и хорошо говорила, она была гречанка. И вот они периодически проводили время вместе. Однажды она отвезла Маркуса в какой-то офис, там она говорила по-английски, к нему обращался человек какой-то, что-то ему, что-то у него спрашивал. А Маркос очень плохо понимал, что же он говорит. И он просто из вежливости улыбался, кивал головой, но иногда говорил «yes, yes». То одно из немногих слов, которые он знал по-английски. Потом они расстались, он жил своей жизнью, успел забыть об этом происшествии, пока через пару лет он не был остановлен на каком-то контрольном пункте полицией и не был арестован за оставление семьи и отсутствие материальной поддержки. Для него это было полным шоком. Но оказалось, что офис, в который они приходили с Александрой, был офисом мирового судьи, а тема их беседы была заключение брака. «Без меня меня женили» называется. Я не знал этого, но оказывается женат. Вот чтобы так не получилось, чтобы брак не был основан на каком-то принуждении с любой стороны, мы обязательно спрашиваем молодых, по любви ли они вступают в брак. Если вы когда-либо бывали на церемонии венчания, бракосочетания в нашей церкви, то вы наверняка слышали, как пастор практически в первую очередь задает молодым такой вопрос. Прежде чем он будет давать им наставление из Библии, он спрашивает их, по любви ли вы вступаете в брак и желаете, чтобы вам было преподано наставление. И только если оба отвечают «да, по любви», тогда он продолжает уже дальнейшую церемонию бракосочетания и молится о благословении этой семейной пары. Потому что библейский принцип вступления в брак – это принцип согласия. Ну и, наконец, еще один принцип, принцип богоугодного брака, следующий. Получите родительское благословение и отделитесь от них. Принцип отделения. Принцип отделения. Получите родительское благословение и отделитесь от них. Это очень важный принцип. Посмотрите на следующие стихи с 59-го. «И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». То есть они дают ей благословение. «И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Руи, ибо жил он в земле полуденной», то есть на юге. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась, потому что между обручением и брачным пиром жених не должен был видеть лицо невесты, поэтому использовалось покрывало. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Хотя здесь не рассказывается подробно о брачном пире, но, скорее всего, это тоже включалось в данную историю. Обратите внимание на следующие несколько моментов. В 59 стихе мы читаем, самое начало 59 стиха, что они сделали с Ревеккой? И отпустили Ревекку. То есть они отпустили ее от себя. Они отпустили ее в свободное плавание, как корабль спускают с верфи, и он плывет уже дальше сам. Его не надо поддерживать, его не надо держать в доке, его не надо держать на каких-то подпорках, иначе эти подпорки ему будут только мешать. Если подпорки не снять с корабля, то они будут тормозить его плавание. Нет, когда корабль отпускают, спускают на воду, то все подпорки убирают, и он отправляется в свободное плавание. Только тогда он сможет самостоятельно плыть. Так вот, и здесь они делают то же самое со своей дочерью. Отпустили Ревекку. Знаете, что интересно? В оригинале используется даже более сильное слово. Слово, которое используется здесь в древнееврейском оригинале, буквально «отправили», «отослали», «отправили Ревекку», «послали ее», сказали «иди». Я думаю, что это очень мудро. Родители должны отправить от себя, отпустить, отделиться, пустить своего ребенка, который уже не ребенок, а вступает в самостоятельную жизнь, в замужнюю или в женатую жизнь, должны отправить его как корабль в свободное плавание, убрав всяческие подпорки. Мудро поступают те родители, которые отправляют своих детей. Вы знаете, иногда бывает так, что у детей что-то не ладится. Ну, например, поссорились супруги. Бывает такое? Бывает, особенно в первый год, когда они только начинают притираться друг к другу и только начинают замечать, насколько они оба эгоисты на самом деле. Вот. У них возникают какие-то конфликты. И тогда молодая жена уходит от мужа и бежит к своей маме и начинает ей жаловаться. И хочет, чтобы ее приласкали, утешили и сказали ей: «Ой, какая ты бедная! Да вышла-то ты замуж за такого изверга! Ну как же тебе-то плохо! Ой, как я тебя, доченька, понимаю!» Плохо. Нельзя так делать. Вы сильно портите отношения в семье. Вы приучаете эту молодую жену, которая должна плыть самостоятельно, вы приучаете ее бежать к вам, вместо того, чтобы отпустить ее от себя. Вы не отделяетесь от нее, а наоборот, привязываете ее к себе. Вы не убираете те подпорки, и эти подпорки, огромные, деревянные, ваши подпорки, на которых корабль стоял в детстве, пока его строили на этой верфи, они также окружают этот корабль, и он не может плыть. У него винт гребет, но он не может сдвинуться с места, потому что подпорки ему мешают, они тормозят его. Уберите эти подпорки, отпустите ее. Скажите своей дочери, если она пришла к вам жаловаться, скажите: «Дочка, я все понимаю, но ты теперь самостоятельная жена. Ты должна со своим мужем решать эти вопросы. Так что не приходи ко мне со своими жалобами. В следующий раз, если ты придешь ко мне с такими жалобами, я даже слушать тебя не буду. Идите решите вопросы между собой. Или, если нужно, придите ко мне вдвоем. Если муж тоже согласен, он хочет спросить у меня совета, тогда я вам дам совет. Но жаловаться ко мне не прибегай». Ну или наоборот. Бывает иногда, что молодой человек, новоиспеченный муж, тоже какие-то проблемы испытывает. Что-то с женой поругался. Бывает иногда, что муж, ну, откровенно бывает, непутевый. Иногда, редко, но иногда такое встречается. И вот некий непутевый муж, у него все не клеится, одну работу бросил, другую работу, денег в семью не приносит, с женой поссорился, и так жена его содержит, они живут на зарплату жены. И вот они поссорились, и он уходит из своей семьи, приходит к своим родителям. И родители что делают? Они открывают ему дверь и говорят: «Ну, проходи, сынок, ну что ж поделать, всякое в жизни бывает. Борща тебе налить?» И он остается, и он ест у них завтрак, обед и ужин, и он неделю уже живет у них, и они его содержат. Что они делают? Они ставят свои подпорки, и даже больше того, они не только не убрали подпорки, они еще новые наращивают, чтобы ему еще труднее было плыть в этом плавании. Они мешают ему оторваться от родителей, они мешают ему взять на себя ответственность, научиться ответственности, стать самостоятельным человеком. Как должна поступить мама в такой ситуации или папа? Они должны открыть дверь и сына на пороге спросить: «Сынок, ты к нам надолго?» Он говорит: не знаю. Подожди, не знаю, это какое-то странное слово, сразу вызывает подозрение. Как это «не знаю»? Если у вас все в порядке, то ты знаешь, когда ты вернешься домой. Так ты к нам надолго? Ну, можно я у вас поживу, вот переночую? Не, извини, нельзя. Слушайте, я такой голодный, пусть жена кормит. У меня нет для тебя еды. Вот когда вы вместе с женой придете к нам в гости, мы вас накормим. А приходить ко мне есть просто потому, что ты хочешь уйти от жены, и тебе где-то нужно переждать? Нет. Иди и решай проблемы со своей женой. Бери на себя ответственность, извиняйся. Если тебе еды у тебя нет, зарплаты у тебя нет, решай проблемы со своей женой. Тем более смиряйся, извиняйся, проси, чтобы жена тебя приняла, и живите вместе. И потом уже учись самостоятельности, устраивайся на работу. Вот так вот должны поступить родители. К сожалению, очень многие проблемы в семье возникают, когда родители вмешиваются в жизнь своих женатых детей и не дают им отлепиться. Это одна из очень частых проблем в семьях, в молодых семьях. И с подобными проблемами нам приходилось сталкиваться очень часто. Очень часто, когда семейные пары или отдельные люди, муж, жена, приходят на консультацию, на душепопечительскую беседу, рассказывают свою ситуацию, то сразу видно становится, что родители приложили свою руку к тому, чтобы в этой семье была проблема. Либо с той стороны, либо с другой, иногда с обеих сторон. Но родители постарались, чтобы детям очень сложно было жить вместе и жить самостоятельно.
Как это может выглядеть? Разумеется, я не буду вам выдавать никаких историй и называть каких-то имен, но я покажу несколько примеров, как это может выглядеть. Вот когда родители не дают отлепиться, это может выглядеть по-разному. Ну, например, вы послушайте, и кто знает, может быть, кто-то из вас узнает себя в этих примерах. Я сразу подчеркиваю, что я никого конкретно не имею в виду. Если вы узнаете себя, то все совпадения случайны, как в конце фильмов пишут, да? Все совпадения с реальными событиями случайны. На самом деле это распространенные вещи, которые часто встречаются. Итак, как родители мешают своим детям отлепиться? Некоторые родители стыдят своего ребенка перед другими людьми. Ну, допустим, если поженились, муж, жена, и вот... Муж – это сын родителей. Или наоборот, жена – дочка данных родителей. И вот они своего ребенка стыдят перед его супругом или супругой, или перед его друзьями. И говорят, эх, ну как же ты, ну что же ты сделал, вот это ты плохо сделал, вот то сделал плохо. Или родители всякий раз принижают достижения своего ребенка перед супругом или супругой. И наоборот, подчеркивают его неудачи. Достижения принижают. Неудачи подчеркивают. Или что бы ребенок ни сделал, это всегда для него проигрышная ситуация. Вот что бы он ни сделал, родители никогда не будут довольны. Если ребенок экономит деньги, то он жадина и скряга. А если на что-то тратит, то транжира и расточитель. Если ребенок много работает, то он бежит из семьи. Если мало, не заботится о материальном благополучии. И невозможно сделать практически ничего, чтобы родители начали его хвалить. В крайнем случае они промолчат и скажут, ну ладно. В крайнем случае просто не будут говорить ничего плохого, если он вообще идеально все сделал. Ну а чаще всего будут находить недостатки. И достоинства своего ребенка будут принижать, а недостатки всячески выпячивать. Что бы ребенок ни сделал, он всегда виноват. Или родители намекают, что ребенок не способен принимать самостоятельные решения. Заходит разговор о ремонте в новой квартире, и родители сына, к примеру, говорят жене, то есть его жене, да, жене своего сына, говорят, ну, у нас вообще, у него совсем нет вкуса, так что ты даже с ним не советуйся по этому вопросу. Давай мы с тобой сейчас решим, выберем обои, какие нужны, как делать ремонт. Он вообще ничего не умеет, руками своими никогда не работал. Давай вот с тобой будем решать этот вопрос. Что они делают? Вот когда родители делают так, они тем самым показывают, что их ребенок слабый, и он нуждается в сильных родителях. Таким образом, родители пытаются привязать его к себе и не дают ему отлепиться. Они всячески показывают, когда они принижают его авторитет, когда они принижают его достижения, когда они подчеркивают его недостатки, они говорят, он слабый, и без меня он не проживет. Тем самым они привязывают своих детей к себе. И они очень хотят, чтобы этот корабль никуда не уходил из верфи. Они очень хотят, чтобы этот корабль всегда стоял на суше, в этом сухопутном доке, где они будут его опрыскивать краской свеженькой, там будут подновлять, поливать его всячески, ремонтировать, и все будет хорошо. Но плыть этот корабль не будет. Потому что он слабый, он сразу даст течь. Да и паруса-то у него рваные, да и он и никогда раньше не плавал. Ну, конечно, не плавал, он же только начинает самостоятельную жизнь. Дайте ему попробовать, дайте ему сделать свою долю ошибок. Пусть он научится через эти ошибки. Родители, не принижайте своих детей, особенно перед их супругами. Мужского или женского ли рода. Отпустите их от себя. Дайте им плыть в самостоятельном плавании. Не принижайте их. Не старайтесь показать, что ваши дети не могут принимать самостоятельные решения. Дайте им возможность научиться принимать самостоятельные решения. Или бывает наоборот. Вот все то, что я только что описал, это фактически называется таким простым словом манипуляция, да? Родители манипулируют ребенком, чтобы его привязать к себе. Но есть и другой тип манипуляции. Это когда родители, наоборот, всячески подчеркивают свою слабость и зависимость от ребенка.
И тем самым они тоже стараются его к себе привязать. Они говорят: я такой слабый, я нуждаюсь в тебе. Без тебя вообще ни дня не могу прожить, и не получится так, что ты не можешь уйти от меня ни на один день. Ты должен быть здесь, рядом со мной. Это выглядит по-разному. Родители иногда звонят своему ребенку несколько раз в день. Иногда среди ночи. Их не волнует, что они нарушают обычный уклад жизни своего ребенка. Их не волнует, что они отвлекают его от дел, от семьи. Что они иногда могут вмешаться прямо во время его общения с семьей. Им не важно, они звонят много раз и даже ночью могут его разбудить. Они просят срочно приехать. Жалуются на какие-то проблемы со здоровьем. А когда ребенок приезжает, оказывается, что все нормально. Они говорят: блиночков не хочешь? Не хочешь, я вот тут блины испекла. И ладно бы это один раз случилось, да, но один раз понятно, бывают же и проблемы со здоровьем, да, и надо же и приехать, действительно, и надо же и помочь. Но это случается раз за разом. И из этого становится понятно, что на самом-то деле нет там таких серьезных проблем со здоровьем. На самом деле это просто манипуляция. Родители манипулируют своим сыном или своей дочерью, чтобы привязать их к себе, чтобы корабль остался на суше и не плыл там далеко, в этом бушующем океане. Или иногда родители винят ребенка в том, что они плохо себя чувствуют, что их бросили, что о них совсем не заботятся. И они идут и рассказывают другим и говорят: вы знаете, мой-то вообще вот только женился, вообще ему дела до меня нет. Он совсем обо мне не переживает, да я буду здесь умирать. Иногда что-нибудь более серьезно для того, чтобы создать вот драматичность момента, скажут: подыхать тут буду, он и то не приедет. Ну неужели это правда? Нет. Когда вы слышите такие слова, вы слышите эгоистичного, зацикленного на себе родителя, который манипулирует с целью привязать ребенка к себе. И это очень мешает в жизни некоторых семей. В некоторых семьях буквально рушатся отношения. Поверьте, это правда, я не выдумываю. Я знаю реальные ситуации, когда рушатся отношения в семье. Семья доходит практически до развода, на грани развода, и иногда разводится, потому что матери ведут себя так по отношению к своим сыновьям или по отношению к своим дочерям. Или родители ведут себя так, чтобы помешать своему сыну или дочери проводить время с супругом или супругой. Они приезжают в самое неудобное время, они назначают какие-то мероприятия, требуют помощи в то самое время, когда в выходные ребенок должен был бы провести время со своей семьей. И раз за разом он выпадает из семьи. Это тоже манипуляция, которая привязывает детей к родителям и которая очень сильно вредит браку. Дорогие друзья, после брака родители уже не должны вмешиваться в новую семью. Как говорит Писание: прилепится человек к жене своей, но и родителей пусть не оставляет. И то надлежит делать, и сего не оставлять. Я правильно процитировал? Нет. Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Оставит отца и мать. Это, конечно, не значит, что дети не будут помогать родителям. Будут. И лучше всего, когда они вместе приезжают и помогают. То есть они и свое семейное единство, и общение сохраняют, и проводят время вместе, и помогают родителям. Родители будут общаться со своими детьми. И уж если случится что-то с их здоровьем, обязательно дети о них будут заботиться. И если родители уже не смогут за собой ухаживать, дети, конечно же, возьмут родителей к себе. Но это все будет в свое время и на своем месте. А в остальном отпустите своих детей. Дайте им возможность жить самостоятельной жизнью и даже делать самостоятельные ошибки. Потому что как иначе им научиться? Итак, дорогие друзья, мы с вами рассмотрели несколько принципов, завершающих вот эту тему о браке, о бракосочетании. Мы сегодня рассмотрели принципы законности, согласия и отделения. Давайте будем молиться, чтобы Господь помог нам в нашей церкви взращивать здоровые семьи. И пусть Господь еще больше создаст семей в нашей церкви, которые будут прославлять Его. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все Твои благословения в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал брак и семью. Сотворив человека, Ты сразу сотворил его в первый же день, в шестой день творения. Ты сотворил его мужчину и женщину и благословил их. и повелел им выполнять Твою волю, продолжать потомство, заботиться о земле. Господи, мы сознаем, что Ты творец брака, и потому Ты устанавливаешь принципы и законы, по которым этот брак может быть, может существовать и может быть успешным. Мы просим, благослови все молодые семьи в нашей церкви. Просим, чтобы они научились жить самостоятельно и научились жить так, чтобы это прославляло Тебя по угодным Тебе принципам. Мы просим, чтобы семьи в нашей церкви не выпадали из служения, но чтобы совместно они могли нести служение для Тебя. Мы просим Тебя о семьях, которые уже в возрасте, чтобы Ты и им помог сохранять и укреплять свои отношения, чтобы и они были благословением для других. И мы просим Тебя о родителях, которые уже выдали своих дочерей замуж или отдали своих сыновей в брак. Мы просим, чтобы Ты помог им правильно и мудро вести себя по отношению к молодым, чтобы не допустить этих ошибок и не помешать молодым семьям строить правильные и хорошие отношения. Да прославится во всем этом Твое имя. И мы вспоминаем, Господи, говоря о браке, о том, что Ты, Христос, вступил в завет с Твоей Церковью. Мы вспоминаем, что Ты выкупил нас и пообещал вернуться за нами, чтобы взять нас, Твою невесту, на брачный пир. Помоги нам жить, ожидая Иисуса Христа, ожидая Его второго пришествия каждый день, ибо в любой момент может раздаться крик «Жених идет». Помоги нам быть верными Тебе, хранить свои одежды чистыми, незапятнанными, живя в святости и праведности перед лицом Твоим. Если кто-то еще из здесь присутствующих не вошел в церковь, мы просим, призови такового, чтобы и он ждал этого единения с Иисусом Христом.